Часть 30. Переход от отчаяния к грусти, а от нее к тихой резиньяции, совершился довольно скоро в фрау Леноре. Но и эта тихая резиньяция не замедлила превратиться в тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличия. Санин с первого дня знакомства пришелся по нутру фрау Леноре. Свыкшись с мыслью, что он будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особенно неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице своем несколько обиженное, скорее озабоченное выражение. К тому же все, что произошло в последние дни, было так необычайно. Одно к одному. Как женщина практическая и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом подвергнуть Санина разнообразным вопросам, и Санин, который, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыслах не имел, что он женится на ней. Правда, он ни о чем тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти. Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом вошел в свою роль жениха. И на все расспросы отвечал обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он настоящий, природный дворянин, и даже несколько удивившись тому, что он не князь, фрау Леноре приняла серьезный вид и предупредила его заранее, что будет с ним совершенно бесцеремонно откровенно, потому что к этому принуждает ее священная обязанность матери. На что Санин отвечал, что он от нее иного не ожидал. И сам ее убедительно просит не щадить его. Тогда фрау Леноре заметила ему, что господин Клюбер, произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась. Господин Клюбер, бывший Джеммин жених, уже теперь обладает 8000 гульденов дохода. И с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться. А его, господина Санина, каков доход? 8000 гульденов... — повторил протяжно Санин. — Это на наши деньги около 15000 рублей ассигнациями. Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии. При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать, и даже непременно должно дать, 5000 или 6000. Да если я поступлю на службу, я легко могу получить 1000 жалования. — На службу в России? — воскликнула фрау Леноре. «Я, стало быть, должна расстаться с Джеммой?» «Можно будет определиться по дипломатической части», — подхватил Санин. «У меня есть некоторые связи. Тогда служба происходит за границей. А то вот еще что можно будет сделать. И это гораздо лучше всего. Продать имение и употребить вырученный капитал на какое-нибудь выгодное предприятие, например, на усовершенствование вашей кондитерской». Санин и чувствовал, что говорит нечто несообразное, но им овладела непонятная отвага. Он глянет на Джемму, которая с тех пор, как начался практический разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась опять. Глянет он на нее, и нет для него препятствий. И готов он устроить все сейчас самым лучшим образом, лишь бы она не тревожилась. «Господин Клюбер тоже хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской», — промолвила после небольшого колебания фрау Леноре. «Матушка, ради бога, матушка!» — воскликнула Джемма по-итальянски. «Об этих вещах надо говорить заблаговременно, дочь моя», — отвечала ей фрау Леноре на том же языке. Она снова обратилась к Санину и стала его расспрашивать о том, какие законы существуют в России насчет браков и нет ли препятствий для вступления в супружество с католичками, как в Пруссии. В то время, в 1940 году, вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кёльнским архиепископом из-за смешанных браков. Когда же фрау Леноре услыхала, что, выйдя замуж за русского дворянина, ее дочь сама станет дворянкой, она выказала некоторое удовольствие. «Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию?» «Зачем? А как же? Получить позволение от вашего государя?» Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно, но что, быть может, ему точно придется перед свадьбой съездить на самое короткое время в Россию. Он сказал эти слова, и сердце в нем болезненно сжалось. Глядевшая на него Джемма поняла, что оно сжалось, и покраснела и задумалась. И что он постарается воспользоваться своим пребыванием на родине, чтобы продать имение. Во всяком случае, он вывезет оттуда нужные деньги. Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астраханские хорошие мерлушки на мантилью», — проговорила фрау Леноре. «Они там, по слухам, удивительно хороши и удивительно дешевы». «Непременно, с величайшим удовольствием привезу и вам, и Джемме», — воскликнул Санин. «А мне вышитую серебром сафьянную шапочку», — вмешался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты. «Хорошо, привезу и тебе. И Пантелеоны туфли». «Ну к чему это, к чему?» — заметила фрау Леноре. «Мы говорим теперь о серьезных вещах. Но вот еще что», — прибавила практическая дама. «Вы говорите продать имение». «Но как же вы это сделаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?» Санина точно что в бок кольнуло. Он вспомнил, что, разговаривая с госпожой Розелли и ее дочерью о крепостном праве, которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодование, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную продажу безнравственным делом. «Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны», — произнес он не без запинки. «Или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться?» «Это лучше всего», — согласилась и фрау Леноре. «А то продавать живых людей...» «Варвары!» — проворчал Пантелеоне, который вслед за Эмилем показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся. «Скверно», — подумал про себя Санин, и украдкой поглядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Ну ничего», — подумал он опять. Таким манером продолжался практический разговор почти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась под конец и называла уже Санина Дмитрием, ласково грозила ему пальцем и обещалась отомстить за его коварство. Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому что это тоже очень важно. Потребовала также, чтобы он описал ей церемонию брака, как он совершается по обряду русской церкви, и заранее восхищалась Джеммой в белом платье с золотой короной на голове. «Ведь она у меня красива, как королева», — промолвила она с материнской гордостью, — «да и королев таких на свете нет». «Другой Джеммы на свете нет», — подхватил Санин. «Да, оттого-то она и Джемма». Известно, что на итальянском языке «джемма» значит «драгоценный камень». Джемма бросилась целовать свою мать. Казалось, только теперь она вздохнула свободно, и удручавшая ее тяжесть спала с ее души. А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым. Такой детской веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах. Все существо его до того взыграло, что он немедленно отправился в кондитерскую. Он пожелал непременно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавком, как несколько дней тому назад. «Я, мол, имею полное теперь на это право, я ведь теперь домашний человек». И он действительно стал за прилавок и действительно поторговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт конфект, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с них только полцены. За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Санин уедет через 2 недели. Один Пантелеоне являл несколько угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему попеняла. А еще секундантом был. Пантелеоне взглянул из-под лобья. Джемма молчала почти все время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад и, остановившись около той самой скамейки, где она 3-го дня отбирала вишни, сказала ему: «Димитрий, не сердись на меня, но я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным». Он не дал ей договорить. Джемма отклонила свое лицо. «А насчет того, что мама упомянула, помнишь, о различии нашей веры, то вот». Она схватила гранатовый крестик, висевший у нее на шее на тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок, и подала ему крестик. «Если я твоя, так и вера твоя, моя вера». Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джеммой вернулся в дом. К вечеру все пришло в обычную колею. Даже в Трисетте поиграли.